Глава 15. Али в своей каюте бросил снаряжение на койку и полез в аптечку в ящике стола. «Это может снизить скорость мысли», — предупреждал его Крейг. «Не говоря уже о быстроте реакций, если ты чувствуешь, что это лекарство тебе необходимо, принимай хотя бы самые малые дозы». Али не хотел ставить под удар других. С другой стороны, человек с половиной мозга мог браться за те работы, где рисковал только собой. Сейчас ему предстояла перспектива быть запертым в тесном помещении на долгие часы с Дейном и Джаспером. Причем все они будут под страшным напряжением. Он решительно наклонился, взял полную дозу лекарства и проглотил. Потом влез в свое зимнее снаряжение, кривясь от горького вкуса таблеток, но со злостью радуясь появлению невидимого ватного одеяла, окутывавшего его разум. По крайней мере, частично, чтобы весь разум не изливался в чужие. Это замедляло скорость мышления, но он знал свои мыслительные процессы. А реакции его и так были быстрее, чем у большинства людей. Докучала только мысль, что пусть другие не так быстры, они все же не глупы. Они видели замедление его действий. Он замечал это по случайным взглядам, поджатым губам. Никто с ним этого не обсуждал, чего он, собственно, и хотел. Они также, насколько он мог судить, а он пытался это определить, не обсуждали это между собой. Они вообще об этом не говорили. Отлично. Не говорить об этом, скрывать эффект, и это уйдет. Засохнет и умрет, как трава без воды или как никогда не используемая мышца. Вполне имеет смысл. Отличный способ бороться с тем, что вообще смысла не имеет. Али вытолкнул эти мысли из головы, недовольный сам собой, потому что позволил им закрасться в свой разум даже на секунду. Он поспешил в кают-компанию, где уже собрались остальные. «Изменения в планах?» – спросил он. «Давайте двигаться», – произнес Дейн Торсон, сунув ему в руки горячую кружку. Али отпил полкружки джекека, не обращая внимания на легкое жжение. Он радовался горячему теплу изнутри. Дольше можно будет вытерпеть холод. Он допил остаток, заморгал от жжения в глазах, поставил кружку и пошел за массивной фигурой Дейна в грузовой ангар. Когда все оделись, викинг был похож на Татха, только он не был мохнатым и не пах промокшей псиной. Али влез во флиттер. Ни одного татха с ними еще не было, но запах в машине держался с их прежних посещений. Али приходилось дышать ртом. Других это, кажется, не беспокоило. Даже Синдбад, корабельный кот, вроде бы татхам симпатизировал. А ведь можно было подумать, что кота запах отпугнет. Но лекарство, кажется, помогало и в этом, как заметил Али. Оно вообще приглушало все чувства. Али закрыл глаза, пытаясь привыкнуть к запаху. Ему нравились татхи как личности, и у них в лагере, где все время дул ветер, их было легче выносить. Конечно, он не мог попросить их вымыть мех. С него были бы смыты естественные жиры, которые защищают организм от перепадов температуры и влажности. Али снова открыл глаза, когда Штоц выводил флиттер из люка грузового отсека. Он сильно подозревал, что был в этом коллективе еще один, испытывающий отвращение к запаху татхов, и это утонченный врач кошачьей породы. Конечно, Сиер ничего не сказал бы, но Али заметил, как встает дыбом серебристая шерсть на изящной шее медика, когда в закрытое помещение внезапно входит татх, сопровождаемый неизбежным запахом. Когда они подлетали к точке встречи, Али сел прямо и заставил себя прислушаться к тому, что говорят другие. Еще одним минусом лекарства было то, что после недавнего приема разум начинал блуждать долгими путями. Али внутренне вздрогнул. Какая потеря времени мысленно бичевать татхов за то, что они никак не могут изменить. «Таким образом, приливное размывание сведено к минимуму», — говорил Штоц. «Там должно быть много яиц, хотя, предупреждаю снова, приготовьтесь лезть вверх». «Вот это», — он поднял маленький желтовато-зеленый конус, «очередное биологическое устройство татхов. Вы вставляете в почву там, где найдете рудные яйца. Это для лосина, тасцин и вросина, которые ведут сборщики яиц. Оно настроено на частоту искателей яиц, которые сконструировал Али. Вспышки очень яркие». «Понял», — ответил Дэйн, и голос его, как всегда, звучал невозмутимо, словно ледяное поле. Рядом с Али Джаспер молча кивнул. Али подумал, не принимает ли Уилкокс то же лекарство. Не то чтобы у него были какие-то признаки замедления или ухудшения качества работы. Просто он стал еще спокойнее обычного, если только это было возможно. Интересно, блуждал ли он мыслями тоже из-за оглушающего эффекта лекарства? Али мысленно пожал плечами. Спрашивать он не будет. Это значило бы нарушить обещание и, хуже того, снова допустить это в свои мысли. Он пытался успокоиться, пристально глядя в иллюминатор рядом со своим креслом. Сверху нависал слоистый потолок серых облаков, но далеко на западе манил зеленоватый ободок чистого неба, исчезающий по мере того, как терминатор несся перед ними, принося ночь и защиту от странников. Случайные молнии беззвучно вспыхивали высоко вверху, мгновенно затмевая бегущие огни лодки почти на километр ниже их. Али выгнул шею, но источник высоких молний, очень редких, если судить по банкам данных, не был виден. Они появились абсолютно внезапно и усиливались с каждым днем. А спутники наблюдения сообщали, что полярное сияние с каждым днем охватывает все большие и большие области планеты. Потому что буря частиц от беспокойного Солнца хлещет все сильнее и сильнее. Его внимание привлек мигающий огонек, запрос связи из лагеря торговцев. Это прерывание было ко времени. Он нагнулся вперед включить связь. «Здесь говорит Глиф», — раздался мелодичный голос с акцентом. «Информирую всех. Развивается шквал. Возможны смерчи. Мы предупреждаем вас. Следите за картой погоды». Он отключился, потому что по-терански не говорил. Наверное, попросил Туи сказать нужные слова и потому не понял бы подтверждения. «Смерчи ночью?» — обернулся к ним Штоц. Джаспер поднял глаза от своего ручного компьютера. «Глиф понимает в погоде. Он это предсказывал, только не мог назвать срок. К востоку от нас обширная система разломов. Много тепловой энергии накачивается в море и там поглощается». Он справился у своего компьютера. «Я только что прогнал некоторые цифры по показаниям барометра и направлениям ветра, которые он нам дал только что на экране. Если увеличится скорость с южного направления, или вот здесь упадет барометр», — он щелкнул по экрану, — «тогда нам лучше уходить». Штоц кивнул. «Вызову лосина по рации, узнаю, что они думают». Через секунду в кабине флиттера зарокотал голос татха. «Такую картину мы уже видели. На родной планете Глифа нормально. Здесь нормально только зимой. Плохое изменение для вас». «Но мы идем вперед?» — спросил Штоц. «Да, мы так думаем. Должны взять руду. Но если меняется барометр, меняется ветер, мы возвращаемся». Штоц посмотрел на своих спутников. Али увидел, как кивнул Дэйн, и кивнул сам, и Уикс тоже. «Мы с вами», — сказал Штоц.